Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Теракт в Крокусе, заложники в Ростове, нападение в Дагестане. В России новая волна терроризма. Контракт по принуждению. Как российских солдат-срочников обманом отправляют воевать в Украину. Посадить мало. Российские власти придумали специальное наказание для политзаключенных.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В Екатеринбурге суд начал рассматривать дело американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию ЦРУ собирал сведения об Уралвагонзаводе, который выпускает и ремонтирует военную технику. Следствие утверждает, что эта информация – государственная тайна. Подробности дела неизвестны, процесс идет в закрытом режиме. Эвана Гершковича арестовали весной 2023 года в Екатеринбурге. Он вину не признает и настаивает, что в России занимался исключительно журналистской деятельностью. Источники, близкие к российским и американским политическим кругам, сообщали, что журналиста могут удерживать для обмена. 15-летнего Арсения Турбина из Орловской области военный суд приговорил к 5 годам воспитательной колонии за участие в террористической организации. По версии следствия, летом прошлого года он вступил в Легион Свободы России, признанный в России террористической организацией и запрещенной. По заданию Легиона подросток раскладывал листовки с критикой Владимира Путина по почтовым ящикам, утверждает следствие. Арсений Турбин настаивал, что не вступал в Легион, а листовки распространял из личных убеждений. Суд в Татарстане приговорил к 4 годам колонии полицейского Булата Замалиева за пытки задержанного. По версии следствия, в феврале 2023 года в отдел полиции доставили местного жителя. Между ним и Замалиевым произошел конфликт, из-за чего полицейский начал избивать задержанного. У него диагностировали перелом 7 ребер. По словам пострадавшего, он чувствовал адскую боль и даже услышал хруст своих ребер. С насилием столкнулся и осужденный башкирский активист Фаиль Алсынов. Его адвокат Ильнур Суиндуков сообщил, что Алсынову причинили физические повреждения в колонии номер 29 в Перми, куда его этапировали в начале июня. По словам адвоката, о насилии в отношении своего подзащитного он узнал еще 11 июня. Суиндуков отметил, что сейчас Алсынов чувствует себя хорошо, на состояние здоровья не жалуется. В январе 2024 года Фаиля Алсынова приговорили к 4 годам колонии за возбуждение ненависти и за речи против планов начать добычу золота в республике. В тот же день жители Башкортостана пришли поддержать активиста к суду. Сотрудники правоохранительных органов акцию разогнали. Арестованных адвокатов Алексея Навального, Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина этапировали из московского следственного изолятора «Матросская тишина» в СИЗО номер 1 Владимира. Ранее дело против адвокатов поступило в Петушинский районный суд Владимирской области, который находится около колонии, куда отправили Алексея Навального после возвращения в Россию зимой 2021 года. На предварительном заседании 19 июня защита адвокатов попросила изменить подсудность дела и рассматривать его в Москве. Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина арестовали в октябре прошлого года по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Следствие считает, что, используя свой статус, они регулярно передавали письма Алексея Навального из колонии его соратникам и таким образом помогали оппозиционеру продолжать осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества. Вадим Кобзев и Алексей Липцер вину отрицают. Следствие сообщало, что Игорь Сергунин признал вину и дает показания. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет ограничить доступ в библиотеках к книгам авторов, признанных иностранными агентами, а также включенных в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В пояснительной записке депутаты пишут, что пока эти книги находятся в свободном доступе, то, далее цитирую, «пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности России». Конец цитаты. Кроме того, законопроект касается и библиотек, которые находятся на оккупированных Россией и украинских территориях. Там предлагают ограничить доступ к книгам, которые в России посчитают украинской пропагандой, героизирующей националистов и предателей. Если законопроект примут, то изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года.
Не меньше 21 погибшего и десятки раненых. В Дагестане подсчитывают ущерб от вооруженных нападений. В воскресенье в Махачкале, Дербенте одновременно были атакованы православные храмы и синагога, а затем нападавшие вступили в перестрелку с полицией. На то, чтобы обезвредить пятерых вооруженных мужчин, полиции потребовалось несколько часов, а в город пришлось вводить бронетехнику. Личности участников атаки установили быстро. Все они оказались уроженцами Дагестана. Двое из числа так называемой «золотой молодежи». Как развивались события, в репортаже Романа Перла.
Грохот взрывов, автоматные очереди, полыхающие храмы и синагога. Нападение на Махачкалу и Дербент какое-то время казалось масштабным. В города даже ввели легкую бронетехнику. Первые выстрелы раздались вечером в воскресенье. В Дербенте неизвестные расстреляли из автоматов здание храма Покрова Пресвятой Богородицы. Подожгли его, священнику перерезали горло. В синагоге чудом обошлось без массовой резни. Атака случилась незадолго до вечерней молитвы. Погибли двое охранников. В те же минуты вооруженная группа атаковала Свято-Успенский собор в Махачкале, где забаррикадировались два десятка человек. Прихожане едва не пострадали. Еще одна группа увязла в перестрелке с полицейскими, а вскоре заполыхала и городская синагога неподалеку. Нападавший оставил на воротах надпись с цифрами 2120 и 839. Это суры Корана, которые экстремисты часто используют как оправдание атак на евреев и христиан. Чтобы отбить атаку, потребовалось 8 часов. Боевиков ловили по всему городу, даже на городском пляже.
Все, задержали, все, опа.
К штурму привлекли спецназ ФСБ, а вся операция заняла около 8 часов. По ее завершению многих удивило число нападавших. Их было всего 5. Все уроженцы республики. Как минимум один из них – спортсмен боев без правил, а двое – сыновья видного единоросса и главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Чиновника оперативно отправили в отставку, его страница еще раньше исчезла с партийного сайта. В этой самой комнате нападавшие убили православного священника. Глава республики Сергей Меликов посетил Дербент на следующий день после трагедии и поручил оперативно проверить личные дела всех республиканских чиновников на предмет увлечений их сыновей. Но не удержался и привычно предположил, что теракты были спланированы из-за рубежа. Глава республики не вспомнил об антисемитских беспорядках в Махачкалинском аэропорту. В октябре прошлого года больше 1000 мужчин бросились на взлетную полосу после прибытия рейса из Тель-Авива. Искали граждан Израиля, забрасывали автобусы камнями и требовали выдать им евреев. Позже следователи установили личности около 900 нападавших. 2 с лишним сотни человек были задержаны. Но реальный срок грозит только 5. Их дела переданы в суд. Заседание назначено на 3 июля. Кстати, за нападавших тогда перед Меликовым заступался известный спортсмен Хабиб Нурмагомедов, проживающий теперь в Дубае. А убитый в воскресенье Гаджимурат Кагиров выступал в боях без правил за его клуб. Но когда глава Дагестана говорил, что следы теракта ведут за рубеж, вряд ли он имел в виду эту связь.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией заместитель директора Международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина. Таня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, с начала марта в России произошли по меньшей мере уже 4 громких вооруженных нападения, которые так или иначе связывают с исламским государством или с исламистами. Боестолкновение в Ингушетии, теракт в Крокусе, захват заложников в Ростове-на-Дону, теперь вот Дагестан. Все, кроме Крокуса, эти истории, они были непосредственно связаны с Северным Кавказом. На ваш взгляд, можно ли говорить о подъеме новой террористической волны на Северном Кавказе? В Кавказе и распространение ее на всю Россию?
Вы знаете, я бы, наверное, все-таки в таких терминах не рассуждала, но последние события в Дагестане, чудовищные события в Дагестане, они, конечно, породили в очередной раз сомнения о том, насколько российские силовики способны контролировать ситуацию в регионе. И, честно говоря, не первый уже такой черный лебедь, да, сразу же вспоминаешь о том, что произошло в том же Дагестане, и, кстати, еще и в других регионах Северного Кавказа, прошлой осенью, когда фактически имели место быть, ну, где антисемитские выступления, а где и полноценные
погромы.
Антисемитские погромы. Да, погромы с захватом аэропорта Махачкалы, я думаю, вся наша аудитория про это помнит, с поиском каких-то мифических евреев в турбине самолета и так далее, и тому подобное.
Но 3 июля уже начнут судить зачинщиков, насколько я понимаю.
Вот вы знаете, как бы начнут судить, а судить будут не в Дагестане, что само по себе интересно. И мне кажется, что средства массовой информации, подконтрольные государства, всю эту историю принципиально стараются не освещать. Как бы, да, вот это случилось, и об этом забыли. Тогда, прошлой осенью, очень многие эксперты говорили о том, что регион напичкан силовиками, чистая правда, а при этом ничего не было сделано для того, чтобы предотвратить эти безобразные события, эти безобразные выступления, и справиться даже с захватом аэропорта, международного аэропорта, между прочим, силовики не смогли. А сейчас столь же очевидно, что это были скоординированные акции в разных городах, да, которые произошли в одно и то же время, и силовики про эти акции не знали, и предотвратить их не смогли и не успели. Ну и стандартные экспертные комментарии, да, которые мы вот слышим и видим последние дни, это огромный провал спецслужб. И фактически российские власти оказались в некоторой ситуации, когда, с одной стороны, они ведут войну в Украине, да, с другой стороны, не контролируют положение дел на собственной территории и как бы живут в парадигме «лучше в чужие встревать дела, если в своих нам не разобраться». Говорить о том, что в ближайшем будущем, не дай бог, мы увидим подобные отвратительные нападения в других регионах России, что это неизбежно. Ну, я бы не стала. Очень важный вопрос, ну, особенно, я думаю, для программы «Человек имеет право», это что именно сейчас произойдет?
Вот, Татьяна, я прежде чем вы скажете, что именно сейчас произойдет, я бы хотела понять, а что именно вот сейчас, только недавно, произошло в Дагестане? Ведь, насколько я понимаю, антисемитизм в Дагестане никогда не был какой-то серьезной проблемой. Там живут евреи, таты. Но это небольшая, но одна из титульных национальностей Дагестана. И до совсем недавнего времени мы никогда не слышали, вот до осени 23-го года, никогда не слышали о каких-то там погромах, организованном насилии в отношении евреев в Дагестане или христиан, например, да? Что же теперь там произошло-то?
Во-первых, если мы говорим именно об антисемитской истории, антисемитская история была прошлой осенью. То, что мы видим сейчас, направлено и против иудеев, против евреев и против христиан. И среди погибших православный священник, 66 лет, который в Дербентской церкви служил 40 лет, да, и очень, ну, известный в городе человек. Что здесь важно? Важно то, что власти, в первую очередь федеральные власти, но и региональные власти, естественно, не ведут просветительской работы среди населения. Важно то, что когда произошли эти безобразные события осенью прошлого года, никто не называл вещи своими именами. Вот какое-то хулиганство, какие-то массовые беспорядки, а слово антисемитизм, слово погромы, просто эти слова вообще не звучали. А надо было, чтобы они звучали. Это четкое определение проблемы. В данном случае проблема не была названа. То, что произошло сейчас, конечно, очень сильно отличается от осенних событий. Потому что, ну, осенью это была разъяренная толпа. Это не были непосредственно, да, организованные, вооруженные радикальные исламисты. Это была в состоянии страшной ажитации толпа. Откуда появилась страшная ажитация? Тогда на пике был израильско-палестинский кризис. Люди очень много информации видели в соцсетях. Очень много страшных фотографий, видео из Палестины, надо сказать, как настоящих, так и ненастоящих, видели в соцсетях. Мусульманин, ну, не может не переживать за других мусульман. Это его долг. Он является частью уммы, да, частью такой глобальной мусульманской общины.
Да, и поэтому люди были взбудоражены той осенью. Ну и плюс, наверное, эффект толпы сыграл свою роль. А сейчас-то что произошло? Как вот от внезапных вот этих внезапной акции, внезапных погромов осенью мы пришли к спланированному, хладнокровному убийству?
Ну, во-первых, я еще раз повторю, что это все-таки разные сюжеты, да. И, наверное, рассуждая о том, что произошло сейчас, приходит в голову, если уже сравнивать, как раз не осенняя безобразная история, такая мобстерская, да, антисемитская история, а то, что произошло в Крокус Сити Холл. Организованное нападение. И здесь тоже важно, вот говоря про вещи, которые необходимо называть своими именами, случились эти страшные события. Погибло как от рук нападавших, так и в результате пожара, да, по совокупности, более 140 человек. Такого масштабного нападения, ну, Россия до того не видела много лет. Что сказала федеральная власть? Что сказал президент Российской Федерации, что это все Украина. Уже ИГИЛ взял на себя ответственность. Появляется информация о том, что, оказывается, американские спецслужбы связывались с российскими властями и предупреждали, что подобное нападение в ближайшем будущем возможно. Но президент и другие высокопоставленные официальные лица вслед за ним что-то абсолютно бессмысленное произносят про Украину. Господин Путин еще и подчеркивают, что это никак не могли быть никакие исламисты, потому что наши отношения с мусульманами, да, наши отношения с ближневосточными странами и вообще с мусульманами у себя дома абсолютно прекрасны. Россия – это эталон, а значит, исламисты никакие на Россию напасть не могли. Ну и еще над ИГИЛом, если я правильно, опять же, цитирую господина Путина, победа была одержана в 2017 году. Угу. Да?
Да. И вот случается июнь 2024 года. Сначала в Ростове-на-Дону люди, заключенные, которые объявили себя последователями ИГИЛ, захватывают заложников из числа администрации и... Ну, вот там происходят явные акты насилия и агрессии. Спустя неделю в Дагестане происходят вот эти события, нападение на церковь, синагогу. Что это такое? ИГИЛ на себя не берет ответственность, насколько я понимаю. Так что это было-то? Кто это делал?
Ну, эксперты, безусловно, связывают нападавших с сторонниками ИГИЛ. Мне кажется, что когда президент страны, когда очень высокопоставленные чиновники на федеральном уровне говорят, это никакой не ИГИЛ, этого не было и быть не может, это никакие не радикальные исламисты, это вообще совершенно другое, то силовикам на местах это посылает достаточно четкий сигнал.
Искать ИГИЛ... врагов в других местах.
Искать врагов в других местах. ИГИЛ не приоритет, а борьба с радикальным исламизмом не приоритет. У нас другие задачи, у нас другие враги, у нас другие проблемы. Вот потом происходит то, что происходит. Но, опять же, я все-таки хотела бы вернуться, да, ну, чай я работаю на правозащитную организацию, мне именно правочеловеческий аспект этой чудовищной ситуации важно осветить. А что будет дальше?
Как ведь будут бороться с радикальным исламом?
Как будут бороться? Ну, во-первых, после кошмара в Крокус-Сити Параллельно со всеми заявлениями о том, что это Украина и коллективный Запад, и вообще ИГИЛ к этому не имеет никакого отношения, что, собственно, произошло? Рейды на мигрантов из Центральной Азии, ну и предполагаемых мигрантов, людей, которые похожи на выходцев из Центральной Азии, в первую очередь на таджиков. И эти рейды с точки зрения прав человека были безобразны. Просто безобразные. А также куча инцидентов ксенофобного толка, включая насилие, реальное насилие над центральноазиатами, с которыми власть особенно не боролась и, опять же, не называла происходящее своими именами. Что касается подозреваемых в трагедии в Крокус-Сити. Первый раз по федеральному телевидению гордо продемонстрировали пытки. На самом деле, если вот вспоминать предыдущие, да, Крокус-Сити, да, какое было самое масштабное нападение?
Норд-Ост.
В Петербурге теракт. В Петербурге был теракт в метро, да, помните? Очень-очень-очень задолго до этого, достаточно много лет назад. И там тоже подозреваемые были из Центральной Азии, арестованные были из Центральной Азии, их чудовищно пытали. Но откуда мы знаем, что их пытали? Мы знаем, что их пытали, потому что у нас была связь с их родственниками, у них были независимые адвокаты, у некоторых из них. Эти адвокаты выходили на связь с правозащитными организациями, они предоставляли информацию. Мы знаем, что этих людей пытали, но власть пытки тогда не то что не афишировала, да, просто не признавала. Вообще не признала, наотрез. А за время пути, да, вот за все эти годы от нападения в Петербурге до событий в Крокус-Сити-холле, ситуация изменилась настолько, что пытки задержанных, пытки подозреваемых стали гордо демонстрировать по федеральному телевидению. И это чудовищная такая десанитизация к насилию со стороны власти, со стороны общества. Это нельзя не связывать с полномасштабным вторжением в Украину, да, с событиями последних уже более чем 2 лет. И это само по себе, ну, просто чудовищно. Просто чудовищно. И, конечно, когда мы говорим о том, что силовые структуры явно здесь многое упустили, нападения не были предотвращены, у силовых структур не было достаточно информации, информантов. Призывать сейчас к тому, чтобы российские власти срочно приоритизировали ситуацию в Дагестане и сделали что? Провели там зачистки? Вот такие зачистки, которые правозащитные организации документировали в Чечне, да и, собственно, потом и в Дагестане. Ой, ну, конечно, мы этого делать не будем. И реакция властей на жуткие события этой недели должна быть в рамках закона, должна быть в рамках международных правовых.
Ну, она должна быть, но, скорее всего, таки начнутся какие-то рейды, чистки, не знаю, во всяком случае уже, по-моему, глава республики сказал, что дал поручение проверить всех детей чиновников, на их, на предмет их увлечений, не интересуются ли они чем-то запрещенным, почему-то начнут с детей чиновников, ну, понятно, по логике такой, что там двое из нападавших как раз были детьми каких-то чиновников, довольно высокопоставленных, да, по меркам Дагестана. Но это довольно странно.
Знаете, это, к сожалению, не странно, печально, но не странно. И если говорить о том, как российские власти боролись с терроризмом на Северном Кавказе долгие годы, в том же самом Дагестане. Это произвольные задержания, это принудительные исчезновения, это пытки, 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 пытки. Но в Дагестане там еще были принудительные перемещения местных жителей, очень долгие, очень страшные, очень жестокие спецоперации. Собственно, в 2015 году Human Rights Watch на эту тему мой доклад опубликовал. Доклад назывался «Невидимая война». Он вот ровно об этом. И, конечно, когда я думаю о том, что же сейчас начнет происходить в Дагестане, возможно, в других регионах Северного Кавказа, в других мусульманских российских регионах, то вот очень страшно, что все вот это, которое мы документировали,
может повториться.
В 2013, да, 2014 году произойдет снова.
Спасибо большое. Таня Лакшина, заместитель директора Международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии, была на связи с программой «Человек имеет право». Все чаще в сети появляются сообщения о том, как российских солдат-срочников вынуждают заключать контракты с Минобороны, чтобы затем отправить их на войну с Украиной. Для этого офицеры идут на любые ухищрения и первым делом лишают молодых людей связи с родственниками. Так, на минувшей неделе стало известно о группе служащих по призыву, которых внезапно перебросили из Владикавказа на российскую военную базу в Армении, где предложили подписать бумаги, не читая. Подробнее об этой истории расскажет Роман Перл.
Российская военная база в армянском Гюмри максимально закрыта от посторонних глаз. Идеальное место, чтобы лишить ребят, которым не исполнилось и 20 лет, связи с родными и близкими. О том, что попали в Армению, они догадались только, когда сим-карты перестали работать без роуминга. Опомниться солдатам не дали. Быстрый медосмотр, распишитесь в прохождении. А через пару дней выяснилось, что подписи срочники поставили под контрактом и теперь готовятся к отправке в Украину.
В целом, такая история довольно классическая для солдат, которые проходят службу, срочную службу. Довольно часто сейчас мы получаем сообщения о том, что им предлагают подписать, ну, прямо контракт для продолжения службы в качестве уже военнослужащего, в том числе с опцией отправления на войну.
По новым законам стать контрактником можно с первого дня срочной службы. И уже известно о первых погибших, 18-летних, с российской стороны. Это череповчанин Артем Саталкин и его ровесник из Пермского края Максим Помаскин. Как заставляют оформлять такие контракты, мог бы рассказать солдат из Карелии Андрей Лажиев. Но он скончался в Севастопольском госпитале, не приходя в сознание. После жестокого избиения из-за отказа подписать контракт, как утверждают его близкие. Обманутым в Гюмри срочникам также угрожали, но они все равно попытались отозвать свои подписи. Юристы настоятельно советуют никогда не подписывать пустые бланки и перечеркивать незаполненные лакуны в документах, а солдатам-срочникам не подписывать вообще ничего. Они имеют на это право.
Помните, что с того момента, как вы стали срочником, у вас начался вот этот год службы, вы не должны ничего дальше подписывать. Никаких дополнительных документов о том, что вы переведены на какую-то новую базу или проходите какой-то отдельный этап, или ваша служба будет продолжена, например, вот на другой военной базе, как случилось вот с этими солдатами, которых отправили в Гюмри.
По некоторым данным, контрактников по неволе до сих пор удерживают в Гюмри. Правозащитники советуют готовиться к тому, что таких случаев станет больше. Минувшей весной даже в Москве фиксировали массовые облавы на призывников, которых, как оказалось, можно с помощью обмана сделать контрактниками.
О том, что командование направило как минимум 4 солдат срочной службы из воинской части во Владикавказе на российскую военную базу в Гюмри, сообщили сами солдаты. Их родственники обратились в правозащитные проекты «Дети лесом», который помогает россиянам избежать участия в войне против Украины. Я созвонилась с участником проекта «Дети лесом» Иваном Чувеляевым, и вот что он рассказал.
Призывники служили в военной части, которая находилась во Владикавказе. Отслужили они уже большую часть своей службы, у них оставалось всего 4 месяца. Их буквально одномоментно посадили в самолет и очень в каком-то экстренном порядке, ничего им не сказав при этом, перевезли в Гюмри на русскую военную базу, у которой очень плохая репутация по той простой причине, что это место, где уже 2 случая было, что русские дезертиры на этой базе пропадали, они каким-то образом ехали в Гюмри и, значит, потом оказывались на этой базе. В одном случае человека вывезли в Россию, в другом армянские власти его в Россию не пускают. Но так или иначе, военная база в Гюмри – это место такое, специфическое, прям скажем. Соответственно, вот они прилетели туда, летели долго, летели тяжело, естественно, это изматывающая история. А после перелета их отправили на медкомиссию по всем врачам вообще, какие только существуют на белом свете. Тоже долго изматывающая история. И потом перед ними положили такую стопку бумажек. Со словами, что вот это вот вам надо сейчас подписать после медкомиссии, такая чистая формальность. Они подписали. И потом уже задним числом они поняли, что вообще-то какие-то странные бумажки. И вообще-то как-то слишком похожа часть из этих бумажек на контракт. И надо бы пойти и узнать, что это они такое подписали. На что они получили ответ. Да, ребят, контракт. Вы его подписали, вы же сами хотели. Вы же сами вроде как вызвались. На просьбу, вообще говоря, показать им хотя бы еще раз эти бумажки, они сказали, ну нет, простите. Мы их уже упаковали в конвертик и отвезли вышестоящему начальству. Обратно все это в фарш провернуть нельзя, и, соответственно, все вы так и будете тут оставаться. Кроме того, вторая вещь, которая их очень сильно пугала и напрягала на этом этапе, это то, что в Гюмри переводили какую-то часть военнослужащих и какую-то часть людей из частей, расквартированных на оккупированных частях Украины. Это тоже звучало плохо, потому что зачем их туда перевозить, непонятно. Фантазия может тут разгуляться очень сильно. И, собственно, на этом этапе связь с ними стала весьма и весьма и весьма нестабильной. Но сам факт того, что людей переводят из той военной части, во-первых, под занавес непосредственно их военной службы срочной, во-вторых, их переводят вообще на территорию соседнего другого государства, в крупную военную часть. Вот таким вот обманом заставляют подписывать контракт. Соответственно, они становятся военнослужащими, их можно переводить вообще куда угодно. И в-третьих, еще в этот круговорот включена вся история с перетасовкой военных и с тем, что туда приезжают военные из Украины, это само по себе очень и очень и очень тревожно и неприятно. Что касается их дальнейшей судьбы и того, что с ними дальше произошло, тут, повторяю, связь весьма и весьма нестабильная. Все, с кем мы имеем связь, это их родные. Ну, а, соответственно, с родными они тоже связываются далеко не каждый день. И, во-первых, у них там кнопочные телефоны, обычно структуры Министерства обороны очень за этим делом следят, чтобы не было стабильной связи с близкими, с уволить, что называется. Там примерно как в тюрьме то же самое с телефонами происходит. То есть если он у тебя есть, спрячь его в носке. А во-вторых, ну мы не знаем, что с ними дальше стало. Отправили их в Украину, оставили их в Гюмри, перевели их еще в какую-то военную часть на территории любой другой Кавказской республики, предположим. Мы этого всего не знаем. Связь с ними кончается на том этапе, когда они подписали контракт, когда им сказали, все, ребята, дело кончено. Но проблема заключается в том, что после подписания контракта с тобой могут делать вообще все, что угодно. Почему мы, собственно, всех предостерегаем от этого действия и просим делать вообще все, что угодно, лишь бы этот контракт не подписывали. Оспорить подписанный контракт – это такая задача, которую практически невозможно реализовать. Но в отдельных случаях, ну, например, приведу простой пример. Только за прошлую неделю у нас было, это редко так бывает, но было, два случая оспаривания подписанного контракта. Правда, в обоих случаях это были женщины, которые подписывали контракты, и потом, поплатившись, приходили, успевали в военкоматы и говорили, знаете, я что-то передумал, я, наверное, все-таки не хочу работать в структурах Министерства обороны. И им, как посмеявшись, все-таки пошли навстречу. Здесь, к сожалению, главная задача – реагировать быстро. И настолько быстро, насколько это возможно, вытаскивать человека. И настолько быстро, насколько это возможно, сообщать, что контракт подписан с нарушениями, что копия контракта не выдана, и так далее, и тому подобное. И по возможности его еще, а еще лучше его еще и сфотографировать. Здесь, как вы понимаете, в данном конкретном случае ничего из этого не было сделано. Связь с призывниками, со срочниками была максимально нестабильная. Ни родным, ни правозащитникам они ничего сообщить быстро не могли. И как следствие, собственно, прошло уже несколько дней к тому моменту, когда мы об этом узнали. И обратно развернуть эти документы просто технически оказалось уже невозможно. Поэтому здесь можно только как бы говорить про то, что делать в дальнейшем. В дальнейшем надо, во-первых, конечно, ничего никогда не подписывать по возможности. При том, что надо понимать, это легко сказать, ничего не подписывать. На вас будут оказывать давление. От вас этого будут хотеть и хотеть весьма брутальным образом. У нас были случаи, когда людей просто пыткам подвергали, чтобы они подписывали контракты. И поэтому, собственно, это главное правило. Проявлять стойкость, спокойствие, быть на связи с близкими, быть по возможности либо на прямой связи, либо опосредованно через близких на связи с юристами и правозащитниками, и следить как-то вот за тем, чтобы по возможности настолько быстро бить тревогу, насколько это возможно, потому что здесь как бы часы решают все.
Участник проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев был на связи с программой «Человек имеет право». Лишить контактов с родственниками и близкими. Такой способ наказания применяют российские власти к политическим заключенным. Визиты, звонки, письма – все формы контактов намеренно минимизируются под разными предлогами. И осужденные месяцами не получают никаких известий о жизни дорогих им людей. Бывают и случаи, когда свидание, например, согласовали, оно вот-вот должно состояться, но накануне заключенного внезапно переводят из одного исправительного учреждения в другое. И встреча снова переносится, а то и вовсе отменяется. В новом докладе Amnesty International исследователи называют такие практики целенаправленной стратегией российских властей, которая направлена на изоляцию и молчание инакомыслящих. Подробнее об исследовании расскажет Анастасия Тищенко.
Единственная трава и дерево, которые я увижу этим летом.
Эти рисунки журналистки татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашевой прислали незнакомые ей дети из России и США. У Курмашевой тоже есть дочери-подростки. И письма – это единственный способ общения с ними. Журналистку арестовали в октябре 2023 года. И с тех пор ей ни разу не дали позвонить семье.
У меня нет разрешения на звонки, нет возможности позвонить. У меня даже нет возможности переписываться. Потому что... Ну, то есть письма по почте ходят, это в полтора месяца.
Против Курмашевой возбуждено два уголовных дела о несообщении данных о себе для внесения в реестр иноагентов и о распространении так называемых фейков об армии. Журналистка вину не признает. Вот что рассказал о том, как дети переживают разлуку с матерью, муж Курмашевой Павел Буторин еще в начале ареста.
Они уже более полугода без мамы. Конечно, скучают о ней. Алсу уже больше месяца не слышала голос своих детей. Кстати, она не имела возможности даже повидаться со своей мамой. Может только видеть адвоката своего. Поэтому, да, это очень тяжело.
Лишить возможности общаться с семьей и близкими – это стратегия, которой российские власти пользуются для давления на политических заключенных, говорится в докладе Amnesty International. Ограничиваются все виды контактов – звонки, визиты и даже письма. Методов для этого много. Например, заключенных отправляют в штрафной изолятор или помещение камерного типа. Часто за надуманные дисциплинарные нарушения. Так, в начале июня в ПКТ поместили политика Илью Яшина, осужденного по статье о так называемых фейках про российскую армию. Вот как это прокомментировала его мама.
То теперь длительные свидания не положены вообще, а короткие два раза в год, то есть полгода. Поэтому у нас должно было быть свидание короткое 4 августа, но теперь переносится в лучшем случае на 4 октября. И то же самое с передачей.
Еще один способ отменить свидание – перевод в другую колонию. Порой он бывает незапланированным, и родственники буквально теряют заключенного. Так, в феврале 2023 года оппозиционера Андрея Пивоварова, отбывающего наказание по статье о деятельности нежелательной организации, этапировали из Санкт-Петербурга в город Сегежа в Карелии. Буквально накануне обещанного свидания. Рассказывает его жена Татьяна Усманова в интервью ТВ2.
Я помню, как я приехала на Новый год к маме в Москву, и когда мам, ну, как бы мы строили планы на этот год, я говорила, да я вообще сейчас вот там через там, 2-3 недели опять вернусь, потому что Андрея сейчас отправят в колонию, и у нас будет свидание, и вот я вот сейчас 10 января уеду, ну, там, не знаю, 30-го я опять приеду, потому что вот я поеду в колонию, он там в Питере будет отбывать, я поеду туда. Прошла... Первая неделя января, когда ты не получаешь, ну, потому что праздники, да, там почта в Синовская не ходит, а проходит еще несколько дней, и от Андрея нет никаких новостей. И это становится уже довольно тревожно. А потом мне пришло несколько его писем с этапа, что его куда-то везут, не говорят куда, но, возможно, везут в Карелию. Что противозаконно, потому что человек должен отбывать наказание по прописке, а прописан он в Питере. А дальше начались такие очень тяжелые дни, потому что ты ждешь письма от него, ты ждешь звонка от начальника колонии, телеграммы, я не знаю, там письма, чего угодно, а ничего не приходит. Ни мне, ни его родителям, ни адвокатам, просто ничего. Я начинаю писать и звонить во все колонии Карелии и Ленинградской области. Они говорят, нет, у нас Андрея нету. У Андрея очень активная мама, которая дозвонилась до одной из колоний в Карелии и уже довольно, наверное, более строго, чем я с ними поговорила и сказала, вы знаете, я пожилая женщина, у меня вот сын пропал уже очень давно. У меня есть ощущение, что он у вас. Давайте признавайтесь. Они действительно признались и сказали: да, Андрей у нас.
В апреле этого года ждала свидания и жена другого политзаключенного, правозащитника и сопредседателя мемориала Олега Орлова, осужденного по статье о дискредитации армии. Но накануне его также перевели в другую колонию, в тысячи километрах от Москвы, где живет семья. Увидеть мужа Татьяна Касаткина в итоге смогла спустя месяц, но только по видеосвязи на заседании суда.
Так, 29-го на него надели наручники и увезли. С тех пор я его не видела ни разу. Вот первый раз сейчас со страхом думала, что же с него осталось. Вот первый раз я его увидела сейчас.
Пока идут судебные заседания, у правоохранителей есть еще одна возможность для подобного вида давления, пишет Amnesty International. Так, в деле художницы Саши Скощеленко, которая расклеила антивоенные ценники в супермаркете, свидетелем по делу признали ее партнершу. Девушки не виделись около года. Свидания и разговоры им запретили как раз из-за статуса свидетеля. Ограничивая общение, власти давят на политических заключенных, в том числе вынуждая их сотрудничать со следствием. Ведь самое тяжелое в заключении – это разлука с семьей, передал через адвоката политик Владимир Карамурза. 19 июня его, как и Илью Яшина, на полгода перевели в помещение камерного типа в Омской колонии. Карамурза отбывает 25-летний срок по обвинению в государственной измене. Дома его ждут трое детей и жена.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией исследователь Amnesty International Наталья Прилуцкая. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Как давно, по вашим наблюдениям, российские власти практикуют вот такую максимальную изоляцию политических заключенных от внешних связей, включая их контакты с семьей и близкими людьми?
Как представляется, это стало проявляться особенно ярко после начала полномасштабного вторжения в Украину. То есть особенно к тем людям, которые посмелились высказывать какие-то антивоенные взгляды, которых потом посадили. Вот те люди, которые, например, принадлежали к таким движениям, как, например, «Открытая Россия» или движение Алексея Навального, вот к этим группам применяются наиболее жесткие, на наш взгляд, методы воздействия.
Ну, конечно, власти считают их экстремистами, террористами, запрещенными, и, конечно, этого следует ожидать. Скажите, а вы заметили какой-то все-таки избирательный подход или неполитические заключенные вот после того, как Россия начала открытую агрессию на территории Украины, тоже сталкиваются с такими проблемами, с недопуском, с невозможностью созвониться с родными, близкими, встретиться с ними, особенно во время следствия? Или страдают политические значительно больше и чаще?
Ну, я бы начала с того, что в российском законодательстве имеется уже априори, имеется вот такая лазейка, которая позволяет на стадии следствия следователю, соответственно, не разрешать контакты с близкими. И этой лазейкой пользуются зачастую недобросовестные следователи для того, чтобы оказать давление на, значит, подследственного, для того, чтобы вынудить его к признанию вины в кавычках. Да? Вот один из случаев таких – это Иван Сафронов, например, журналист, да, которого еще до начала, конечно, войны с Украиной преследовали. Да? И, соответственно, аналогичные меры существуют в отношении тех людей, которые уже были приговорены судом, которые уже отбывают заключение. Здесь мы, вот в данном исследовании мы сконцентрировались непосредственно на политических заключенных, но мы сразу хотим отметить, и мы указали это в докладе, что эта практика, конечно, вот именно из-за лазеек законодательства, из-за того, что фактически допустим, следственных сотрудников следствия и у сотрудников пенитенциарной системы есть возможность безнаказанно вот так не позволять какие-то свидания, не позволять звонки. Эта система, конечно, она практикуется более широко. Да? Более того, когда мы разговаривали с правозащитниками, вот один из них отметил, что, наверное, даже вот в какой-то мере, скажем так, к политическим заключенным больше внимания, поэтому, наверное, там, скажем так, власти менее нагло, что ли, действуют. Да? Ну, Не знаю, мне кажется...
Это тоже зависит от уровня, наверное, политического заключенного. Если, скажем, это был покойный ныне Алексей Навальный, то это одна история. Там или Владимир Карамурза, или Илья Яшин. Там никто не стесняется вообще и штрафные изоляторы, и в свиданиях отказывать. А если кто-то поменьше, условно говоря, то, может быть, действительно...
Ну, безусловно, да, то есть вот эти вот яркие примеры, которые вы привели, да, они бросаются в глаза. Вот даже Владимир Карамурза сам отмечал, да, что ему говорили сотрудники изолятора, когда он там содержался, когда он просил безуспешно, чтобы ему дали возможность позвонить родным, да, когда ему сказали, что ваш случай – это фактически единственный на нашей практике, когда уже после того, как закончилось следствие, идет суд, да, когда все-таки запрещают лицам, значит, людям общаться со своими близкими. Это уже о чем-то говорит, да, о том, что вот Карамурзу, Яшина, Навального до этого, да, и некоторых других заключенных я хотела Горинова еще упомянуть. Просто возникает такое впечатление, что их, ну, мало того, что их незаконно совершенно посадили за решетку, да, за совершенно, ну, легитимное, так сказать, выражение своих взглядов, да, так их еще и дополнительно хотят, ну, фактически закатать, да, в асфальт, прессовать так, чтобы уже было понятно всем окружающим, да, что вы не имеете права вот на таком уровне противодействовать российским властям, да. Ну и, конечно, здесь наказывают не только их, но и их семьи, потому что, конечно, эмоционально это очень тяжело.
И в первую очередь детей, наверное. Скорее всего, детей. Скажите, а вот разве не естественно стремление властей наказывать своих политических оппонентов? Ну, любыми способами, ну, в том числе изолировать их там от родных и близких. Как бы вы объяснили, не знаю, в двух словах, простыми словами, людям далекими от каких-то теорий прав человека, почему это недопустимо?
Ну, нет, это неестественно, конечно. То есть я могу, конечно, говорить о всех международных стандартах, которые существуют, но я не буду здесь утруждать. Те люди, которые интересуются, они могут посмотреть наш доклад и изучить эти стандарты. Но я бы хотела сказать, что в любом государстве, которое называет себя, ну, таким немножко устаревшим сейчас словом, цивилизованное, да, наши власти очень любят говорить о том, что они цивилизованные, так сказать, власти, цивилизованное государство, они не прибегают к таким методам давления на своих оппонентов. Наоборот, существование какой-то свободной дискуссии, да, обсуждение взглядов, критика властей – это здоровая атмосфера, которая позволяет и государству развиваться, и обществу процветать, и властям, собственно говоря, ну, подправлять какие-то свои ошибки и недочеты. Да. Но, видимо, власть боится... Она открыто просто боится этих людей, поэтому закатывает их в тюрьму и лишает их права голоса уже совершенно.
В Amnesty International отмечают, что Россия вот такими своими действиями по отношению к политическим заключенным, которым не дают ни свиданий, ни возможности общаться по телефону даже с членами семьи, близкими родственниками, нарушает таким образом правила Нельсона Манделы. Это правила, установленные ООН. Можете рассказать вкратце, пожалуйста, что это за правила, что они подразумевают?
Ну, эти правила, которые были приняты Генеральной Ассамблеей ООН, то есть являются, они, конечно, мягкое право, да, но они приняты Генеральной Ассамблеей ООН, что означает, что они, в принципе, приняты международным сообществом, в том числе Российской Федерацией, да. Там, среди вот этих стандартов, там есть абсолютное, безоговорочное, скажем так, указание на то, что заключенным и задержанным, им должно предоставляться право безусловное общение со своим адвокатом, общение со своими близкими и общение, значит, ну, получение медицинской помощи. Там есть еще и другие права, там дается, допустим, общение с консулом для иностранных граждан, необходимо обеспечить доступ организаций различных и так далее и тому подобное. Вот. И там есть еще один важный момент, который вот в нашей российской системе, он очень часто тоже используется для того, чтобы оказать давление на заключенных и давление на задержанных. Значит, правила Нельсона Манделы говорят о том, что если человек подвергнут дисциплинарному наказанию, ни в коем случае это не должно означать, что его лишают общения с внешним миром. То есть ни звонки не должны запрещаться, ни свидания, допустим, с родными не должны запрещаться, да, ни тем более там письма. Что происходит в российской действительности? Человека сажают в ШИЗО, например, да, на 15 суток. Мы знаем, что это потом может продляться бесконечно, опять же, в связи с лазейкой в законодательстве и в практике. И фактически человек отрезается от окружающего мира, его родственники не знают, что с ним происходит, да, он не может позвонить, он не может, естественно, встретиться с ними. Ну и фактически вот эта ситуация, она создает такое положение, ну, фактически исчезновения человека, да, что ни в коем случае не разрешено международными стандартами. Вот.
Но Россия, вероятно, в последнее время не очень-то хочет следовать международным стандартам в этой области. Но, во всяком случае, насколько я понимаю, сейчас даже никто никак не может призвать российские власти, даже не то чтобы призвать, призвать-то могут все, а принудить российские власти действовать в соответствии вот с этими международными стандартами.
Ну, вы знаете, российские власти, они, конечно, не вчера начали вот так по-хамски относиться к международным стандартам. И российские власти всегда очень любят указывать другим странам на то, как необходимо соблюдать международные стандарты. Но вот хотелось бы им сказать, что ну, покажите на личном примере. Да? Начнем с того, что измените законодательство, например, которое позволяет только, там, не знаю, два свидания в месяц, например. Да? Значит, выпустите политических заключенных. Прежде чем говорить о том, что какое-то государство X значит, делает то же самое. Да? Покажите на личном примере. Что касается того, что каким образом все-таки ну, добиться того, чтобы российские власти начали выполнять свои обязательства, это, безусловно, очень сложная задача, потому что, да, есть вот государственный суверенитет и так далее. Здесь можно только ну, продолжать призывать, поднимать вот эти вот вопросы на различных международных площадках, значит, соответственно, поддерживать международные механизмы, которые этими вопросами занимаются, и ну, постоянно, как капля камень точит, постоянно говорить об этом. И искать, пытаться создавать другие международные механизмы, которые могли бы все-таки привести к тому, что нарушители прав человека в России будут привлечены к ответственности.
Угу. Наталья, мы с вами записываем этот разговор 26 июня. Это Международный день в поддержку жертв пыток. Скажите, а можно ли называть пыткой вот такую принудительную изоляцию уже заключенного, уже изолированного от общества человека?
Безусловно, и мы говорим об этом тоже в нашем докладе. Как минимум, это жестокое обращение, то есть, ну, в зависимости от того, что происходит, как надолго и так далее. Как минимум, жестокое обращение, но да, действительно, это можно называть пыткой, и пыткой в отношении не только самого заключенного, но и в отношении членов его семьи, которые также лишены общения со своим близким.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Наталья Прилуцкая, исследователь Amnesty International, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.